Ви на хвалях свободи. Тут Ганна Соус і зараз експертиза свободи. Чому влади вирішили прийняти поправки у закон об воєнному становищі, у виніку чого його можна приміняти не тільки у випадку війни з іншою державою, але й під час масових протестів внутрі країни? Чи дозволяє білоруське законодавство військовцям не виконувати злочинні загади командирів? На гэта і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують генерал міліції у відставці, былы старшыня Верховного Совету Мячеслав Гриб і оглядальник газети «Беларусы і рынок» Александр Алесін. Вяде передачу Віталь Цыганков.
Грамадскасці стала вядома пра тое, што ў палату прадстаўнікоў унесены праект аб зменах у закон аб ваенным становішчы. І з таго, што было апублікавана, выглядае, што змены, якія могуць быць унесены ў гэты закон, зробяць так, што ваеннае становішча можна прымяняць не толькі ў выпадку ўзброенага канфлікту з іншай дзяржавай, але і ў выпадку масавых пратэстных выступаў унутры краіны. От, напрыклад, паводле аднаго пункта, ваеннай пагрозы прапануецца лічыць не толькі пагрозу нападзення на Беларусь, як гэта было раней, але і, цытата, дзеянні, накіраваныя на ініцыяванне ў Рэспубліцы Беларусь масавых беспарадкаў супраць незалежнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь. Спадар Грыб, як вы ацэніце гэтыя папраўкі, гэтыя змены ў закон, чаму ўлады вырашылі іх прыняць і вось так змяніць гэтае законадаўства?
Коли я познакомился в интернете с относинами до этого закона, потому что у весь текст я не читал проекта этого закона, а выказывания, меркования, приводили текст артикулов певных, то и сам про себя означу. И чего только люди не наробят от страху. Мабуть, это, что они сделали, еще и не все можно было еще и больше наполохаться. Всех их белорусскую владу наполохал Майдан, наполохала украинская революция. И отсюда пошли заявы, что мы этого не допустим, у нас это не отбудется и так далее. Але ни Майдан, ни революция, ни у кого и николи никакого дозвола не пытая и пытать не будет. Хай они кажут, что хочет. И по-другому я хотел бы означить, что не треба надавать великое значение этому проекту закона, и закону, когда он будет принятый, потому что нового до законодательства в Беларуси ставится вельми особливо. Его потребуют, как выполнивали люди, а улада его может трактовать по-своему, как она это захочет. И ранее они могли применять и силу, и вводили этот закон, и обгрунтовали, что гэта так, а не інакш, так што не ў гэтым справа. Страху.
Дякую, гэта было меркаванне Мячеслава Грыба. Александр Алесін, а на вашу думку, ці бачыце вы непасрэдную сувязь з Майданам, бо нагадваю, закон быў унесены ў снежні мінулага года, калі толькі пачыналіся падзеі ва ўкраіне, ці гэтыя папраўкі, ну, можа быць, у рамках нейкай агульнай стратэгіі і маглі быць унесены ў любы іншы час?
Я думаю, конечно, связь прослеживается. Недаром в римской юриспруденции существовало такое правило. После того, значит, следствие того. Поэтому, несомненно, это своего рода осмысление властями опыта Украины, когда там была попытка применить десантников и армейские спецподразделения, но она, правда, сорвалась, в том числе, очевидно, из-за того, что не были прописаны соответствующие юридические нормы. Но я хочу сказать, что мне-то здесь видится не страх такой уж властей, а как желание напугать впрок. Желание того, чтобы, допустим, как некоторые сказали, чтобы площадь 15-го года после выборов президентских в Беларуси не состоялось. На самом деле, действительно, у властей и сейчас хватает ресурсов и средств, и у нас внутренние войска по своим размерам, так сказать, превышают боеспособные вооруженные силы наши, и, мне думается, нет таких технических средств и вооружений, которых бы не хватало у сил правопорядка и внутренних войск. Поэтому мне кажется, что это, прежде всего, превентивная мера. Она должна напугать потенциальных демонстрантов, возмутителей спокойствия, тех, кто выйдет протестовать. То есть это чистейшая элемент информационной войны, я полагаю. Потому что думаю, что до применения дело не дойдет, так как существует изначально такое негласное правило, что вооруженные силы против своих граждан не применяются. Если такое случается, значит государство скоро рухнет, и практика мировая это показывает.
То бок фактично можно сказать, что улады сами, широко говоря, затекалены, каб информация про гэты змены як мага больш поширалась в грамадстве, каб люди задумались лишний раз, те варты выходить на площадь, так?
Совершенно точно, это в принципе не соответствует менталитету белорусского народа, поэтому я думаю, это просто дополнительная мера психологического нажима.
Вы слухаете экспертизу свободы с уделом старшини Верховного Совета Беларуси Мячеслава Грыба и оглядальника газеты «Беларусы и рынок» Александра Олесина. Веде передачу Виталь Цыганков.
Спадар Грыб, сапраўды наши удельники вот передачи сказали, что и так уже и без гэтых зменаў у законодавстве хапала тых дозволяльных процедур, якія могуць дазволіць розным катэгорыям внутренних войскаў применять силу, в тым ліку и применять зброю супраць удельников массовых протестов. Але як вось гэта ўсё можа адбывацца, ну скажем, на самой справе? В розныя гады, напрыклад, бывалі змены закона яшчэ в савецкі час, калі дозволялося войсковцу не выконывать загадзя злачынный загад. Як зараз вось цяпер, умовно скажем, калі офицер передае загад подначаленому, ёсць некі юридычныя магчымасці не выканаць гэты загад, неважно, яким бы ён быў?
Во-первых, я хотел бы додать до вашего первого питания, додать, что улада зараз хочет свой страх перекласти на страх нашего народа, поделиться этим страхом, не заполохать его. По-другому, я ничего в законодательстве не ведаю, чтоб сегодня законодавча примушала войсковца и супрацовника органов внутренних справ выконывать незаконный загад командира. Может, я помыляюсь, может, я докладно нечто не ведаю, але мне сдается, у гэтым накірунку никаких новых законов не было и, сдается, нема. И войсковец может, на мой погляд, отмовиться выконывать злочинный загад. И за этот злочинный загад, який отдал его непосредственный командир, те вышейший, он повинен нести, той, кто отдал этот злочинный загад, повинен нести отказность.
А як он может вызначить злочинность этого загада вот на месте в полевых умовах?
Ну, например, когда кажут, вы повинны стрелять у людей и забивать их на смерть. Так, ну, прицел им робить у голову, так, ты у сердца, житово важные органы. Войсковец и супрацовник, який был повинен выконывать этот загад, и он повинен разуметь, что он может только обезвредить противника, а лишь не забивать его. То и самое, например, отрималось на Майдане. Людей просто достреливали. А это уже злочинство, пробачьте меня. Одна справа, там же есть межи необходимой обороны и так далее. Это ж розница великая. И каждый из супрацовников это разумеет. Али командир отдаст приказ, что треба забивать, то пробачьте, это каждому будет разумело, что это незаконно.
Александр, ну вы слушно казали, что в принципе-то некие змены у законодавства не меняют головные картины, не меняют сутностных относинов там помеж, скажем, силовыми структурами и народом, але тем не меньше, кожная отповедная змена, она будет доводиться особистому составу, то, что ранее назывались политруками, но мается на вазе наместниками командиров по идеологии, миновито это будет убиваться голову, что теперь яны мают больше правоў не толькі вось выпадку ўзброенага канфлікта з іншай дзяржавай, а выпадку, як напісана ў паправках масавых беспарадкаў. То бок, па-вашаму, хіба гэта ўсё-такі не дае падставаў для тых жа самых сілавых структураў, большых падставаў ўжываць тую ж сілу ў такіх крытычных сітуацыях?
Я бы здесь разделил такие вещи, что, несмотря на произошедшие изменения, у нас армия призывная в значительной степени. Можно говорить, народ и армия едины. Поэтому может возникнуть такая ситуация, что по одну сторону баррикад окажется сын или родственник, а по другую его прямые родственники. В данном случае как бы политруки, как говорится, не забивали голову военнослужащим необходимостью стрелять, то вряд ли, думаю, это получится. Все-таки специализированные службы и подразделения, которые работают на профессиональной основе, отвечают за наведение порядка, за антитеррористическую деятельность и так далее, они, в принципе, так сказать, владеют всем набором необходимых средств, способов для нейтрализации и четко знает это положение. Что касается военнослужащих срочной службы, то я думаю, трудно представить такую ситуацию, когда если ничто не угрожает его здоровью, жизни, он применит оружие, даже несмотря на всю пропаганду и приказы. Вот мне кажется, что в принципе в современных условиях это невыполнимо. Если армия будет полностью профессиональной, и то, я думаю, и в этом случае трудно рассчитывать, что она пойдет против народа.
В выпадку таких ситуаций, безумовно, вырашать будут этих несколько так специализованных часток внутренних войск, а маловероятно, ну, вмешательство вооруженных сил.
Думаю, что это элемент, все-таки элемент устрашения. Трудно предположить, что вооруженные силы с тяжелой техникой и вооружением будут напрямую применяться для разгона каких-то массовых демонстраций и так далее. Скорее всего, для охраны объектов, блокирования каких-то районов и так далее. Но для непосредственно боевых действий против мирного населения, думаю, нет. Просто это не получится.
Вячеслав Иванович, ваше меркование?
Я так само думаю, что это не отримается. А потом я уверен, что никакой уладе перемогши свой народ не могчимо. Это глупство, когда некто различивает при там неких там приказах, законах, перемогши народ, то он помыляется. Народ перемогши не могчимо. Вы верите себе, когда завтра или послезавтра на улице высоко 100-200 тысяч человек? Там никакие танки, ни пушки, ничего не допоможет. Поверьте мне, что это так. Не будут ведать, куда бегче и как бегче, как выратовываться. Тому нельзя с народом вот такие жарты жартовать. Это вельми небеспечно.
В экспертизе свободы брали удел генерал милиции у отставцы, былый старшиня Верховного Совета Мячеслав Гриб и оглядальник газеты «Белорусы и рынок». Александр Олесин вел передачу, Виталь Цыганков.